Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается. Сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это Лариса Егоровна Хомутова, экскурсовод православной паломнической службы и службы паломнической храма на Крови. И сегодня мне бы, конечно, хотелось, зная о том, что готовятся такие вот царские маршруты, поговорить об этом, о новом начинании, об этом новом деле. Кому, как не вам, это дело известно на 100%. Давайте начнем.
Давайте.
Так вот, действительно, это новое дело, это новый проект такой, да, царские маршруты?
Немножко не так. Царские маршруты были разработаны отделом уже очень давно. Но они просто такую огласку получили в связи с тем, что каждый год крестные ходы,
да,
они набирают и набирают и набирают обороты, да? И вот эта тема, она как бы вот кристаллизуется, она прям вот высветилась. И в связи с этим люди стали ощущать больший интерес к этой теме, да? Тема-то огромная, но ее можно разделить на этапы. И поэтому все больше интерес к этому, и поэтому сформировался путь, по которому следуют наши паломники или по которому мы их проводим.
Ну, а в чем тогда новшество? Просто эти маршруты как-то по-новому все-таки сделаны или как?
А вы знаете, время-то идет, так, оно не стоит на месте, и все развивается. Во-первых, новые сведения открываются, а во-вторых, и новые объекты открываются. Вы же знаете, храм Порт-Артурской Божьей Матери, да, храм Державной Божьей Матери, ну и так далее. И даже те объекты, которые они уже были известны, сколько они тоже претерпевают всевозможных изменений. Ну, возьмите наш монастырь Новотихвинский, да? Вот сначала был один храм открыт, а потом целая история открытия Александра Невского храма. Ведется огромная работа по восстановлению оставшихся храмов. То же самое и на месте гибели Елизаветы Федоровны Романовой, Алапаевск. Они как бы, ну, очень тесно связаны, эти темы, да. Там тоже сколько всевозможных изменений. И напольная школа отдана прямо вся под музей. И новый храм построен. То есть изменений очень много. И в связи с этими изменениями и мы к ним приспосабливаемся. Потому что нам тоже очень хочется, чтобы люди вот все вот эти новые точки, они тоже знали о них, посетили их, помолились на них. Поэтому я думаю, что этот процесс, он так и будет продолжаться. Все что-то новое, новое. Вот сейчас выкристаллизовался этот путь вот один. Ну, мы не знаем, что будет завтра, правда? Вот завтра какие-то другие будут изменения. И я думаю, что просто эти маршруты, они будут богаче, богаче и богаче. И содержанием, ну и духовным наполнением тоже.
И будет количество вот этих вот мест, как вы сказали, точек вот таких, оно тоже будет увеличиваться, да?
Ну, вот вы понимаете, их вообще практически не было, да? Вот да, на карте. Потом потихонечку одно место, ну, вся эта история, да? Только поклонный крест, над которым издевались, это место, где сейчас храм на Крови, это заросшая шахта, которую считали каким-то гибельным и страшным местом. Начиналось-то вот-вот.
Вот с этих моментов, да. Вот. Я помню даже, как практически это все начиналось.
Вот, да. Два этих момента, да? А посмотрите, у меня мурашки по коже. А посмотрите, как это сейчас все вот расширилось, сформировалось, и вот какую духовную пищу мы действительно каждой приемной группе можем дать.
Можно как-то вот поподробнее вот об этих маршрутах поговорить сегодня?
Конечно.
Да. Давайте вот на чем-то мы сосредоточимся с вами, на каком-то вот, допустим, ну, для начала на одном маршруте.
Вот точка притяжения всех паломников со всего мира является, конечно, место убиения царской семьи.
Это храм на Крови. Это около храма на Крови был Ипатьевский дом. Собственно говоря, на этом месте и храм на Крови возник.
Это место притяжения вообще всех людей. И, знаете, вот 10-й год я служу в этом храме, и я хочу вам сказать, что с каждым годом паломников становится все больше, больше, больше. И не устану повторять, что в прошлом году на 100-летний юбилей, ну, более 100 тысяч крестоходцев. Но хочу напомнить, что наш крестный ход, он проходит ночью. Ночью, не днем, это вечерняя служба, да,
это ночное, да, такое это шествие такое.
Исповедь. Да? И все это же нужно на ногах, это же все, и потом еще 21 километр. То есть это не просто.
Ну вот вы сказали, что больше, хотя ночью проходит этот крестный ход и такой длинный путь, да, но ведь люди идут.
И знаете, первое знакомство вообще с царем Николаем, с царской семьей, оно происходит именно в храме. И по опыту знаю, что некоторым людям достаточно вот этого часа. Угу. Больше они не вмещают, потому что там столько можно рассказывать, там столько можно показывать, что даже вот очень короткое знакомство с этой святыней, и люди уже отключаются. И когда им задаешь вопрос, ну, мой последний, может быть, у вас есть вопросы, я с большой радостью отвечу. И новоначальные, они практически говорят все одно и то же. Ой, Лариса Егоровна, вот это бы переварить! Для них эта информация новая, она, видимо, входит в их сердце, потому что она, если бы она шла мимо, ну, так и рассказывайте хоть целый день, правда? Да. Оно не заставляет людей работать. Да. А если вот они поработали целый час, для них это тяжело, информация новая. Поэтому, конечно, храм на крови – это не просто историческое место, где можно рассказывать о том, как привезли, почему привезли, как убивали, зачем убивали, что потом.
Не просто какая-то адресная точка,
да,
такая,
а это… Это духовный центр.
Духовный центр, да.
Семя Христова, понимаете? И второе, там же огромное количество святынь в нашем храме. Но это же вообще-то можно сделать отдельную экскурсию. Вот я всегда заканчиваю, когда экскурсию, и говорю, если у вас есть время, обойдите нижний и верхний храм по периметру. Угу. Вот прям вот от начала и до конца, потому что там каждая икона, во-первых, это святой, это его история.
И очень многие эти святые, они очень сильно связаны с царской семьей.
Обязательно, обязательно, обязательно. Каждый из них связан. Есть святыни, которые прямо непосредственно относятся. Да? Это, например, икона Божией Матери Троеручица. Угу. Это частичка мощей и рака, в которой 12 лет пребывали мощи Серафима Саровского. Угу. Да? И икона святых царственных мучеников с молочным зубиком одного из царских деток. И икона Евгения Сергеевича Боткина, преданного врача царского. То есть это прямо вот непосредственно связанные святыни с царской семьей. Но ведь у них такая была огромная духовная жизнь у царской семьи. И у них были, если можно так сказать, и свои любимые святые. И наши даже местные, тот же, например, Семён Верхотурский, они его знали, они его любили. У них была икона. И у них в планах было посетить наш Верхотурский мужской монастырь, но только начавшаяся Первая мировая война, она
сбила
эти планы. Поэтому там Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский, ну он такой был поборник царской семьи, он их так любил, он так пропагандировал вообще, он говорил о царской семье. Я всегда говорю, если бы мы в то вот богоборческое советское время могли прочитать его проповеди, да, конечно, совершенно бы по-другому на царя стали смотреть. Но мы на него никак не смотрели, потому что у нас даже и вот информация закрытая. Но она и сейчас-то не очень открытая. Это одно. То есть вот историческое место – раз, да, святыни – два. А потом вы же видели росписи нашего храма, каноническая роспись храма. Ну, она просто завораживает, действительно. Люди поднимают вот взоры и не могут оторваться. Это целая история. История жизни Иисуса Христа. А когда мы опускаем глаза вниз, а там вообще что-то неудобовообразимое. Люди приходят и говорят, а это что такое? Они ни в одном храме такого не видели. Понимаете? Я говорю, а это вот ваше удивление. Через удивление вот этот вопрос, а это что такое? А это кто такой? А почему это? А почему то? То есть вот эти шесть композиций, наиболее значимых, да, из жизни царской семьи, которую осуществила московская художница Мария Вишняк, хочу сказать, что она скоро приезжает к нам, и кто хочет с ней познакомиться и вообще побеседовать с ней, с этим удивительным человеком, милости просим, она никому никогда не отказывает.
А вот. Наши художники тоже принимали участие в росписи?
Да. Вот это наша гордость, потому что храм был расписан нашими иконописцами. А вот эти композиции, над ними работала Мария Вишняк. Это же тоже целая экскурсия. Это целая экскурсия. Это вот что не композиция, что целый пласт жизни царя и его семьи. Конечно. И только вот на этом материале можно провести экскурсию. Этого будет достаточно.
По-моему, не на один час даже уже.
Нет. Там можно рассказывать бесконечно. Ну, как жизнь, понимаете? Жизнь целой семьи, и не просто же семьи, а это жизнь целой эпохи. Это правда, это неправда и так далее. И она вся переплетена и с нашей жизнью личной. А сколько у нас уже, Валентина Федоровна, историй помощи царской семьи людям по их молитве. Это происходит практически каждый день. И ведь это тоже отдельная история.
А вы знаете эти истории тоже, наверное, да?
Такие? Я знаю. И мне рассказывают их, и я знаю, и я их храню. И, наверное, надо бы как-то записывать их, потому что, конечно, память не может все сохранить.
Сохранить да, сложно, конечно. Да. Потому что вы каждый день общаетесь практически, да? Вот с
у каждое свое дежурство.
Ну, я имею в виду, это... А людей-то много, да?
Очень много.
Группы-то большие, да? Откуда люди прибывают? Это ж не только наши, не екатеринбуржцы, да?
Ну, вы знаете, мы, к большому сожалению, сожалению, мы не обслуживаем иностранцев.
Ага.
Вот что они говорят? Ага. Я не владею иностранными языками, может быть, и хорошо. У меня бы, наверное, сердце разорвалось, потому что, когда мы слушаем других экскурсоводов, сердце болит. Но, с другой стороны, думаешь, ведь Бог над всеми, поэтому не нам судить об этом. Очень много приезжает иностранцев, это весь мир, весь.
Ага.
Австралия, Китай, очень-очень много. Индия, Африка, Америка. Я уже про Европу не говорю. То есть каждый день с утра до вечера группы. Ну, а наши люди, понятно, что от Сахалина до Калининграда. Нет такого места, наверное, людей из этих мест, которых бы мы не обслуживали. Потому что даже каждый день, если прочитать наш журнал обслуживания наших гостей, то это вся Россия, вся.
Екатеринбург как интересуется тоже царскими маршрутами.
Знаете, удивительно.
Если говорить только о земляках о наших.
Боль. Вот моя – это боль. Потому что знаете, как екатеринбуржцы приходят в наш храм? Через своих гостей, которые приезжают сюда. Представляете? Вот приехал гость из Москвы, и он сразу говорит, вот туда надо, да? И приходят, и когда мы знакомимся, вот так получается. Это моя гостья из Москвы, а я из Екатеринбурга. А вы были когда-нибудь здесь? Нет, первый раз. И так практически, вот если приезжают люди, один откуда-то гость, то второй, как правило, это вот екатеринбуржец, но который не посещал наш храм. Вы представляете, через этих гостей они все-таки знакомят их с историей нашей страны и нашего города. Вот ты сейчас вот какой-то вот с такой стороны.
Да,
но радует. Все равно,
хоть так.
Ну, приходят. Вот. А потом, вы знаете, меня что радует, что когда вот гостю, я вот принципиально вот не этому, а вот этому рассказываю.
Да?
Все внимание. Ну, потому что как бы вы привели, у него есть интерес, а у вас нет. Вы только присутствуете. А некоторые даже еще в храм не заходят. Хорошо, что заходят. А потом, знаете, слышишь вот такую фразу, наверное, ради которой ты и работаешь, потому что она говорит, ой, вы знаете, в следующий раз, если ко мне приедут, мы обязательно к вам придем. Понимаете, это не просто уже вот что попросит, да, гость, а вот уже человек говорит, ему это понравилось, его это заинтересовало. И
взволновало.
Потому что если человек остается равнодушный...
Это наша история. Это же наша история, которая не может, не заинтересовать, не взволновать, не как-то пробиться к сердцу человека. Так ведь?
Абсолютно верно. Ну, так очень коротко, вы сами понимаете, очень коротко, да, мы рассказали как бы первый пункт знакомства. Но у нас ведь есть город, и у нас очень много таких, можно сказать, мирских объектов, которые связаны тоже с именем царя. Например, наш горный университет, и у них есть очень благочестивая традиция. Каждый год, как только приходят на первый курс новые студенты, они все строем приходят в храм на крови и знакомятся и с именем Николая Александровича, и с этим местом святым. И я считаю, что вот прям низкий поклон декану. Он понимает значимость этих событий. Ну и потом ведь, например, сами точки в городе. Мы уже с вами говорили, об этих храмах. Храм Порт-Артурской иконы Божьей Матери, храм Державной Божьей Матери. Они все связаны с историческими моментами, да? Здесь их высадили, но отсюда их не повезли, потому что, ну, вы сами знаете, там такая история была, что главное руководство, они хотели по ложному пути всех направить, и как бы это Уральский облсовет, это их инициатива, да, это мы тут ни при чем. Поэтому здесь их встретили враждебно, были вынуждены посадить их снова и откатить, как бы, да, эти вагоны. То есть два места. Вот, место первой высадки и место второй высадки, да. А потом женский монастырь Новотихвинский. Вот они там не были никогда, ну, именно царь Николай Александрович, хотя царские-то особо были там, но он просто кровно связан с этой темой, потому что, вот, посмотрите как, остались в такой изоляции царь, да? Ну, это другая тема.
Да.
Но две монахини Новотихвинского монастыря не побоялись. Они как бы целой, да, ценой своей жизни, они ходили туда и носили пищу им, ну, то, что им разрешалось. И, знаете, вот как бы следствием этого осталась такая святыня для нас, вот которая нас поддерживает. Это икона Николая Чудотворца, которую все-таки царь Николай успел передать через монахинь, положив вот в эту корзину. А сейчас посмотрите тоже, сколько людей приезжают в монастырь царских мучеников и поклоняются этому образу. Так мы и знаем еще историю, когда она попала в руки нашего священника, очень молодого, он же удивился, когда монахиня ему передала, он говорит, ну, вообще-то, более заслуженные есть священники, почему я-то? Она говорит, а потом поймете. Во-первых, она понимала, что он доживет, и
возраст
она понимала...
Возраст у него был еще такой, что он мог пережить вот эти вот,
да,
страшные,
да,
все вещи, события.
И она понимала, что через него прославится, потому что, когда в его руки попала эта икона, выяснилось, что он болен 4-й стадии рака. И когда он начал каждый день молиться Николаю Чудотворцу, читаемый акафист, да, он прожил еще очень-очень-очень многие годы. И потом, когда он уже уехал из нашей епархии, то за этой иконой ездил отец Сергий, паства та. Она не хотела отдавать, ну, святыня.
Отец Сергий...
Наш, который сейчас духовник Среднеуральского,
игумен,
да. Вот. Там же целая история. Вот можно стоять у этой иконы, и вот вам... Готовая экскурсия рассказывает только об этой маленькой. То есть вот это подвиг монахинь. И об этом тоже следует рассказывать, да, и как бы посещение этого монастыря, оно не просто посещение, а это все равно вот духовный путь и наших екатеринбуржец. И потом атамановские гостиницы. Екатеринбуржцы ходят угол Ленина и Вайнера, да?
Да, да,
с,
да, да,
левой стороны.
Там где есть Елизавета Федоровна тоже, по-моему, да,
члены царской семьи.
Члены,
да,
царской семьи.
Ну, есть как бы сведения, что Елизавета Федоровна писала царской семье, а Александра Федоровна ей не ответила, ответила только дочь. Но все равно вот эта связь, она существует, да? Поэтому вот видите,
еще
обширные такие,
да, точка, да,
да, еще одна такая точка. А потом, конечно, вот этот крестный ход, который, мне кажется, связывает вообще все точки. Понимаете?
Вот этот и, царский ход.
Да, да. И вот когда люди к нам приезжают на крестный ход, здесь тоже два варианта. И они уже отработанные, опробованные. И мы получили уже массу выводов, высказываний этих людей. То есть есть трехдневный маршрут по царским дням, да? И есть шестидневный. Трехдневный включает, когда люди приезжают, вот мы их знакомим вот со всеми теми объектами, которые мы сейчас с вами коротенько так обозначили. Ну и, конечно, наша Плотинка, исторический центр города, мы рассказываем и о нашем соборе Екатерининском, да, и о тех событиях, которые, ну, они уже все сами знают об этих событиях. То есть мы их знакомим со святынями города Екатеринбурга, ну и, как выяснилось, они практически все связаны с царской темой. Далее идет вот богослужение, ночная литургия, причастие. Люди идут этим крестным ходом на место глумления над останками, да, где сейчас великолепный мужской монастырь, который хранит тоже огромное количество святынь. Люди идут туда.
Всем известная Ганина яма.
Ганина яма, да. Там тоже молятся, потом садятся на транспорт, и мы едем с ними в Алапаевск. и они как бы повторяют вот этот путь. Там мы их знакомим со всеми святынями, которые связаны с именем Елизаветы Федоровны и ее вот этих помощников, да, ее родственников, князей. И вечером то же самое, вечернее богослужение, ночной крестный ход. И, понимаете, вот такая бывает насыщенная программа. А те, кто приезжают на 6 дней, те едут еще дальше. То есть они углубляют этот маршрут. То есть они едут в Верхотурье, они знакомятся со святынями Урала, с нашим любимым чудотворцем Семеном Верхотурским, ну, поскольку эта тема тоже связана с царской. Вот. Ну, а там... Там уже не рассказать. В Верхотурье, вы сами понимаете, сколько там-то святынь, да? Это и вам, и Меркушина, это вам и...
Там два монастыря в самом Верхотурье.
Покровский, да.
Покровский женский и Свято-Николаевский мужской монастырь, да.
А Троицкий собор, внесенный в списки ЮНЕСКО, и Косминская пустынь,
чудо.
И камень, на котором Семенушка молился, и храм сибирских святых и так далее. Ну, там корона прям, вот такое созвездие,
ну,
да?
Ну, недаром называют его духовным центром тоже Урала, да, ведь
да,
Верхотурье?
Да, да, да. Поэтому вот некоторые люди, ну, это же по силам. И по силам, и по средствам. Вот кто приезжает к нам на 3 дня, кто приезжает на 1 день, вот 1 день, ну, это, знаете, это голубь по Европам. Но тем не менее, да, кто приезжает на 6 дней. Еще хочу, знаете, что отметить вот для тех, кто слушает нашу передачу. Вот есть уже отработанные маршруты, и они не вызывают вот, ну, никаких сомнений, если люди доверяются нашему отделу. Все вот проходит, что называется, в штатном режиме. Все это уже отработано. А есть такие группы, которые наряду вот со святынями, они хотят поближе познакомиться с нашими вот уральскими особенностями. И я, например, вот, ну, как бы свидетель и участник. Одна санкт-петербургская группа, она захотела съездить к нам в Березовск в музей золота. Слушайте, вообще удивительный, да? А некоторые хотят прикоснуться к нашему уральскому искусству, ведь камнерезы-то всегда были очень знатные. Ну вот, одни, например, как бы ближе к природе, потому что есть музей камней, но они не тронутые, такие вот природные, а есть музей камнерезного искусства. То есть некоторые, когда ездим в Алапаевск, некоторые еще читают или вот смотрят в интернете, что у нас там есть, это достаточно редкий, хотя не единственный музей под открытым небом, но там же тоже целая история. Люди говорят, завезите нас, пожалуйста, вот туда. То есть если у группы есть какие-то свои вот особенности, то паломнический отдел их всегда удовлетворит.
Пожелания какие-то.
Пожелания,
еще дополнительные, да.
А я, например, еще одна вот моя личная встреча была, которая меня очень удивила и порадовала. Американец африканского происхождения. Вот он настолько любит царя, он о нем знает. Очень было радостно с ним работать, потому что он столько задавал вопросов. Это вот как бы, знаете, вот за всех, что называется. Бальзам на сердце. И он разработал свой личный маршрут. И вот на этом участке его маршрута мы с ним работали. Понимаете, я хочу сказать, что все формы сотрудничества, они вот имеют место быть. Это не то, что вот мы вам так сказали, и вот поезжайте, да. Хотите вот так, все отработано. Люди очень довольны этими маршрутами. Если у вас какие-то есть свои потребности, пожалуйста, мы их включим. И тоже вам все покажем.
Все для нас, вот, все для вас.
Вот все для вас, да.
Да. И тема эта, как вы уже сказали, она все более популярна и все более значима, да, становится
вот
для
мы,
людей. Да?
Мы когда рассказываем об истории вот этого места, где сейчас, например, храм на крови, я сама удивляюсь, потому что когда мы читаем, что, ну, в 88-м году нам вообще в стране разрешили отпраздновать тысячелетие крещения Руси, и мы знаем, что это отправная точка.
Все началось.
Восстановление. Возрождение.
Такое, да.
И вот 91-й год, когда там первый этот поклонный крест, да, из Вознесенской церкви ходили эти крестные ходы, но 91-й год, ну, несколько человек.
Я помню, мы
батюшка,
снимали даже это.
Диакон, и, как говорят, там 3 белых платочка. Дорогие мои, 91-й год, пусть там было 5 человек, а в 2018 году только ночью было более 100 тысяч, да, и поэтому я понимаю, что вот наша с вами работа, она не бесполезна. Мы ее ведем, она кажется незаметной, такой скромной, но она имеет свое продолжение.
Результат такой, да, результат.
Даже если с одним человеком работаешь, с одним, ты понимаешь, что если ты с ним отработал так, как положено, да, как мой духовник говорит, ты уже прекращай работать экскурсоводом, ты миссионер, ты уже должна людей направлять. Вот, ну, к Богу приводит Бог, конечно, да, но а наша задача открыть эту дорогу,
дорогу открыть,
да, показать хотя бы немножечко. И если, конечно, этот человек сегодня один, но если он завтра уже приведет еще одного, я всегда говорю, представляете, если даже вот крестоходцы, их было 100 тысяч, а если каждый хотя бы одного приведет, Валентина Федоровна, значит, на крестном ходе будет уже 200.
Да, да,
а это геометрическая прогрессия ведь вообще-то, да?
А я вот думаю, вот вы рассказали об этом американце африканского происхождения, я думаю, насколько он обогатился вот после того, как здесь побывал, все увидел, и мне кажется, от него уже столько вот...
В Америке?
Да.
А если в Африку еще уехал?
Да, да, да. Столько от него людей уже этой темой как бы заболело. Мне кажется, что это действительно...
Ну, вы знаете, вот было видно, что он впитывал все.
Да.
Он,
а потом же он это все передавал кому-то.
И видно, что эта тема, она ему знакома, но он прямо хотел, вот знаете, это он изучил, он захотел прямо здесь побыть, потому что это совершенно другое же, да? То, что мы вот через интернет, через телевидение смотрим,
нет,
это
конечно,
же картинка.
Это...
Она не одухотворена.
А когда человек сам окунется вот в это место, сам здесь постоит и сам здесь прочувствует, да, вот эту всю глубину духовности, да, он же совсем другой становится.
Божьей благодати, знаете...
Я думаю, что вот вы так и делаете... каких-то таких, вы знаете,
одна из
людей,
последних встреч, какой-то высокопоставленный был представитель из Таиланда, и он задал вопрос, ну сколько здесь церковная жизнь? И я говорю, вот практически постоянно, у нас каждый день литургия, в праздники их три, да, вечером каждый день богослужение, в 12 часов у нас акафист царским мученикам, в уголочке у нас неусыпаемая псалтырь, у нас такое огромное количество святынь привозят, да, ну и просто вот то, что люди приходят, ну пусть не умела, ну пусть вот, ну не знаю, коряво так, ну свечу поставят, что-то воздохнут. Ведь они не, пришли не в кабак, они пришли не куда-нибудь, они в церковь пришли, купили свечу. Хотя, конечно, это большая боль, что вера обрядовая. Ну, наверное, не все сразу, правда?
Не все сразу. Да,
столько 70 лет вообще так давили-давили, гнобили-гнобили, все это уничтожали. Я думаю, что не все сразу. Ну, вот.
Мне
так
кажется, что думали, что погубили. А люди, наоборот, как-то, мне кажется, вот те, которые были согнуты, они как разогнулись.
А новомученики.
Валентина Федоровна. А новомученики, пример ж... какой, да?
Это же... И ты понимаешь, да нет, не сломить. Вот он один останется, но на нем будет держаться все, потому что это такая вообще сила духа. И понимаете, это же нам все было открыто. Ну, мы понимаем, как это все вот произошло, да, что мы отошли от Бога и так далее. Ну, вот мы же читаем Священное Писание, да, но если 10 праведников будет, не уничтожим, да, так и у нас. А у нас все-таки вот оказалось, что не 10. У нас побольше, да, столпов-то веры было, поэтому, конечно, радостно, что вот это все возрождается.
Ну, замечательно, что вот эти вот царские маршруты, они действительно
очень,
и разрабатываются
очень.
Год от года, да, и растет их количество. И, естественно, конечно, будет количественные людей, мне кажется, больше просто приходить, приезжать сюда.
Ну вот,
да? Вы же говорили, что
да,
было в 1988 году, да? Несколько человек стояло,
да,
около креста. И сколько сейчас вот к столетию?
С каждым годом, с каждым годом все больше и больше.
Тысячи,
ну вот я
тысячи
могу озвучить с большой радостью, что какие группы, например, приняли участие вот так вот организованно, да? Это группа из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Краснодара, из Астрахани, Архангельска, Вологды, Пскова, Воронежа, Брянска, Нижнего Новгорода, Красноярска, Новосибирска, Владивостока. Тока. И странно, вот вы говорите, а кто вот нас посещал, да, Новая Зеландия, 40 человек приезжали, из Америки 30, Сербия, Черногория, Германия, Польша, Эстония, Латвия, ну и тут вот столицы, Киев, Минск, Алма-Ата, Ташкент, понимаете?
Это в этом году?
Да, да, да,
году.
Пермский край, Тюмень,
царских дней,
да,
да?
Хмао, Курган, Челябинск. Это только организованные группы, поэтому вот вы видите, даже такое схематическое перечисление, и то нам дает понять, что весь мир охвачен, вот оттуда, оттуда, оттуда и оттуда. Поэтому мы очень рады слушать всех.
Сколько вы уже занимаетесь паломничеством?
10-й год.
10-й год, да.
Да.
А на вас-то как-то тоже ведь это наверняка подействовало, да, вот это вот служение такое. Я даже работой не хочу называть, чем вы занимаетесь. Мне кажется, что это тоже служение. Правильно сказал священник, что вы уже не экскурсовод, вы миссионер. Это постепенно, наверное, произошло.
Очень интересную мысль высказал вчера мой руководитель, руководитель паломнического отдела Белогурова Любовь Анатольевна. Она сказала: вы знаете, Лариса Егоровна, не мы ведь для них служим-то, а они для нас. Знаете, я так вот посмотрела с этой стороны и поняла, потому что Господь мне дал такую возможность, вот они меня охраняют. Вот не я им вот что-то даю, а они. За один день настолько, Валентина Федоровна, разные люди приходят, да, и они как бы, не понимая даже, оттачивают наше мастерство, оттачивают, потому что невозможно провести экскурсию одну и ту же вот по схеме людям, которые пришли.
Но там... это творчество. Я тоже воспринимаю вашу работу как творчество.
А без людей это было бы просто невозможно, поскольку вот люди к нам приходят, и через, конечно, вот через это общение, я считаю, что мы вот лично обогащаемся. Ну и, конечно, жизнь поменялась вообще вот, ну, кардинально. Ну, вообще. Это как два разных человека. Вот какая у меня жизнь была до и после, это нет, это вот просто небо и земля. Не все сразу, с большими трудами, через большие скорби, через болезни, через все. Ну, вот последнее время, правильно святые отцы говорят, если нет радости, вы что-то делаете не так. Я сначала как-то это, ну, сначала все не понимаешь. А сейчас я понимаю. Вот сейчас я это понимаю.
Что если, вы поняли?
Что если нет радости, значит, ты что-то делаешь не так. Потому что радость — это же, ну, это же вот не мирское, что вот купил ты там себе ботиночки, вот и радуешься, да? А это же состояние души. И что бы в твоей жизни ни происходило, ты понимаешь, что ничего без промысла Божьего. Значит, вот это тебе... Сейчас тебя Господь учит. Любимый мой Григорий Григорьев, ну, наверное, все его знают, да, доктор наук, священник, он всегда говорит, всегда повторяет. Бог не спонсор, Бог врач. Врач никогда, я сама медик, он никогда не делает то, что вам приятно. Ну вот вообще такого даже в медицинской практике, наверное, не существует. Понимаете, любая процедура, любое обследование, даже любой диагноз вам высказанный, это далеко не радость. И поэтому общение с врачами-то, оно двоякое. Мы идем всегда к ним...
Получить что-то, как бы.
Да, облегчить, да?
Вот. Да, получить.
А с другой стороны, мы понимаем, что все, что они сейчас с нами будут делать, это нам все, но если человек... Это все нам на пользу. И когда этот человек понимает, ну, что вот это вот Божье-то в тебе, вот как оно вообще проявляется-то, ты понимаешь, что бы ни случилось в твоей жизни, это все тебе на пользу. И вы знаете, очень удивительный был последний момент в храме на крови. Вот я работала с москвичами, и одна женщина вклинилась в наш разговор. И, ну, она даже вот, мы, конечно, мы не умеем даже слушать друг друга. Она говорит: да вы знаете, Покровский женский монастырь, матушка Матронушка. Нет, вот здесь, вот
здесь.
В Москве. Да. Она говорит: я 3 раза там была, меня там так обхамили, меня даже вот практически, простите, меня обматерили. Я говорю: вы знаете, вот мы все к матушке Матроне, как к Санту Клаусу, да, вот. Я говорю: но она ведь тоже не каждому раздает вот это все. Она вас проверила. Она вас проверила вообще вот на ваше смирение. Его нет. Как можно дать вам что-то? Исцеление там или еще что-то? Это будет одна гордость. Я вот съездила, мне вот дали, а ты что, 10 раз уже ездила, тебе не дают, ну вот примерно так, вы понимаете? Поэтому, конечно, соприкосновение вот с такой святыней, оно налагает определенную ответственность вообще, но не всегда это понимаешь, но когда понимаешь, становится радостно, несмотря ни на что. Вот сегодня я умирала, вот просто в 12 часов, говорю, ну, умирала. Нет, поднялась, вот такая радость, тем более общение с вами. Я никогда с вами не работала, но, видите, Господь послал мне пообщаться и с вами.
Вот так вот, пути Господни-то неисповедимы, все правильно мы говорим, да?
Мы сопротивляемся, а Господь знает.
Да,
у меня очень интересная история, которая произошла со мной в Алапаевском монастыре. Мы туда возили девочек, которые приехали к нам из Санкт-Петербургской духовной академии «Регенш» будущее. И вот нас не мог принять игумен, и он послал, я уже эту историю рассказывала, и он благословил монаха. а он вот только постриг у него был, а он любит петь. И вот он бы вот, ну вот прямо душа у него поет. А он вот так же, как я сегодня. Какой экскурсовод, какой я рассказчик. Они из академии, а я... И вот, знаете, это он потом рассказывает. У него в душе вот такая буря происходит. И когда мы к нему обратились, он так разбуркнул и говорит, сейчас переоденусь. Он в такой фуфайке рабочей переоделся, и все видно, что он как самовар кипит. Да? И вот он нам открыл новый храм Феодоровской иконы Божьей Матери и рассказывает, и говорит, наш игумен очень любит певчих. И вот первое, что он сделал, это он оборудовал вот их место на хорах. И я говорю, отец Хилимон, а это же певчие? Он, да вы что? На хоры туда побежали, они как запели. Я вообще не знаю, он, наверное, у него душа разорвалась. И он и говорит, вот Господь как мне показал, что такое непослушание. Он говорит, вот я своим непослушанием мог бы вот пройти мимо них, они ему пели, и вот это можете, но они все могут, да, и вот это можете, и вот это можете. Знаете, вот такое впечатление было, что вот он улететь хотел. Он бегал там за их спинами, подпрыгивал, все вот так вот. И у него была такая несказанная радость. Он потом так много им там всего лошадку привел, ну, городские девочки, да. И прямо он говорит, вот это мне урок. И поэтому Господь видит, вот куда он нас ведет.
Идем мы тесным путем.
Сегодня даже мне прислали снова Григория Григорьева. Я прямо в открытиях. Вот столько я открыла, это невозможно. Да. И там тоже сказано, что вот он был с Довженко знаком, а он был... Сейчас нет такой награды. Раньше был народный врач вот, Советского Союза, да. И он говорит, он его при жизни знал, был его учеником, и он, говорит, несколько раз приходил ко мне во сне. И один раз, говорит, сказал, прямо такой перекресток, говорит, этот шлагбаум вот на железной дороге. Мы остановились, и он мне говорит, вот та прослоечка, да, прослоечка, ну, вот мое желание, мое хотение, она очень тонкая, и практически, ну, человек ее сразу прорывает и уходит в волю Божью. И он говорит, ты вот этой прослойкой никогда не пользуйся. На всю воля Божья только. И он и говорит, я вот понял, что это все-таки не просто какой-то сон там, наваждение, да, что это мне как благословение. Он говорит, я вот всю жизнь этим стараюсь руководствоваться.
Чем руководствоваться? Его слова?
Не своя воля. Ты своей волей не
своей
живи.
Волей не
да.
живи.
Потому что она вот такая вот тонкая,
тоненькая.
Как он говорит, а все равно упирается в волю Божью. Поэтому ты даже вот
не пытайся
вот это вообще ни к чему. И представляете, и мне вот буквально, я ее прослушала, и через час у меня своя собственная такая же ситуация. Вот прям вот. Господь рядом.
Лариса Егоровна, ну что, будем заканчивать, да, нашу сегодняшнюю передачу. Спасибо вам большое за то, что вот вы рассказали с такой любовью о своей работе, царских маршрутах в нашей епархии, в наших местах, в Екатеринбурге. Какие-то случаи своей жизни такие интересные нам рассказали. Я хочу вас поблагодарить от души. И я надеюсь, что наши екатеринбуржцы как-то все-таки вот будут больше проникаться, мне кажется, желанием узнать нашу историю, узнать наших святых, да, вдохновиться и побывать на царских маршрутах. Может быть, как-то вот для себя что-то, какие-то даже открытия сделать на этих маршрутах. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что у нас сегодня в студии была Лариса Егоровна Хомутова. Она экскурсовод православной паломнической службы нашей епархии. Уже 10 лет, Лариса Егоровна.
Уже 10 лет, да. Угу. Ну, знаете, вот прощаясь, я бы все-таки хотела сказать, мне очень нравится фраза Павла Груздева, она, я думаю, что не только его. «Не собирайте себе друзей на земле». Это прямо отдельная история.
Не собирайте себе друзей.
Друзей на земле.
Да?
А собирайте на небе.
Даже друзей имеется в виду,
да,
на небе. Не только сокровища, еще и друзей, да?
Так вы знаете, вот в монастырях и вообще вот духовные отцы, они нам даже и не разрешают дружить, потому что, не познавши Бога, это вот все мирское, а дружба до ненависти так очень... Ну, мы это знаем. Так вот, эта фраза «не собирайте себе друзей на земле, а собирайте на небе», он говорит, вам будет так небезразлично, кто вас будет встречать, когда вот мы перейдем этот рубеж. И поэтому я всех призываю, знаете, если царские мученики станут вашими друзьями, это очень дорогого стоит. Это очень дорогого стоит. Я не хочу заканчивать передачу тем, что вот какие чудеса Но поверьте, они рядом, они же живые. У Бога нет мертвых, они живые. И, конечно, у них гораздо больше возможностей, чем даже когда они были царями здесь на земле. И эти возможности даже соизмерить невозможно. И иметь друзей в лице царских мучеников – это очень дорого стоит. Даже из корыстных целей наших земных, и то нужно вообще побежать в храм на крови, полюбить это место и ходить на это место молиться.
Спасибо вам большое. До свидания, до новых встреч.
До свидания.
От всех наших радиослушателей спасибо. До свидания.